Степан Геннадьевич, ну вот в прошлом году вы говорили о том, что страна близка к прохождению точки невозврата, после которой она перестанет быть страной, у которой есть какое-нибудь будущее. Это прямая цитата. Эта точка за этот год пройдена или она еще впереди, как вы думаете?
Трудно сказать, скорее всего, уже прошли.
В какой момент?
В какой момент? Да понимаете, год весь был такой достаточно ежегодно монотонный. То есть плохие новости приходили постоянно, и ответом на эти плохие новости было просто нагнетание обстановки, нагнетание как внутри страны, так и за ее пределами со стороны руководства страны. В общем-то, все это проходило при таком молчаливом согласии, одобрении большей части населения. Поэтому я думаю, что вот точки невозврата в этом смысле мы прошли.
Психологически.
Все по наклонной. И с точки зрения экономики, и с точки зрения политики.
На меня очень сильное впечатление произвело выступление заместителя министра финансов Орешкина, который говорил о том, что шок, который сейчас переживает Россия, сильнее шока, который Советский Союз испытал в 80-е годы. Может быть, вы видели в «Ведомостях». Стало быть, и там тоже люди понимают, что происходит.
Я сомневаюсь, чтобы они понимали, осознавали на самом деле всю полноту проблемы, и чтобы они видели всю проблему в целом, потому что отдельные выступления отдельных личностей это остаются всего лишь выступлениями, а ничего, ровно чего-то ничего не делается для того, чтобы как-то пытаться исправить ситуацию. Достаточно посмотреть на те же прогнозы Минэкономразвития господина Улюкаева, который каждый квартал находит очередное дно, и что он говорит. Нужно посмотреть на бюджет 2015 года, на бюджет 2016 года. Зачем принимать бюджет, когда вы переписываете через 2-3 месяца, и в бюджете вообще нет ничего, чтобы говорило о том, что правительство осознает глубину кризиса и как-то пытается с этим бороться. Это бюджет, знаете, такой серии, на мой взгляд, авось пронесет, авось нет, снова будет 100. Все. Вот и вся глубина осознавания проблем. Они просто живут в другом мире, так очень-очень далеко от Земли.
Путин трижды за этот год и последний раз в декабре совсем недавно на пресс-конференции говорил, что пик кризиса пройден. Как вы думаете, что это? Это некомпетентность, это самообман или просто издевается над слушателями?
Ну, он как Улюкаев, он постоянно, у него пики всего и всего проходят. Он считает, он говорил, что при нефти ниже 80 мировая экономика рухнет. Ну, я сильно очень сомневаюсь, что Путин в чем-либо разбирается вообще, в экономике в частности. Поэтому, конечно, это то, что ему доносят его советники, помощники и тому подобное. Но проблема в том, что компетенции этих людей, они весьма-весьма, как показывает практика, ограничены. Что, в общем-то, естественно, поскольку в такой модели вертикали власти люди с компетенциями выше, чем вышестоящий руководитель, они просто не удерживаются и работать не могут. Поэтому мы имеем такую очень, скажем так, низкоквалифицированную и некомпетентную власть. Достаточно посмотреть даже не на то, что мы говорим, а на то, что она делает, какие законы поднимает Госдума. Хотел сказать Госдура, хотя это ближе к делу. Ну, достаточно посмотреть на все эти потуги, например, изменить Конституцию. Вернее, они ее меняют, они на нее просто наплевали. Когда они пытаются отказаться от примата международного права, который прописан в Конституции. Но эти же люди не понимают элементарные вещи, что пока они отказываются от международного права, а международное право от них уже отказалось. Понимаете, оно от них уже отказалось. И их больше просто никто ни во что не ставит, как показывают последние события. Поэтому не стоит думать, что, знаете, наверху виднее, наверху все знают. Как показывает, опять же, практика их действий, они, по-моему, вообще не в теме, что происходит на Земле и что происходит в окружающем мире. Как сказал госпожа Меркель, они неадекватны.
Мы видим удивительные заявления Чубайса. Все-таки, наверное, он один из самых компетентных людей в этой среде. О том, что деньги у Роснана, по крайней мере, есть, их очень много, и он ликует, празднует. Вы наверняка видели это видео. Что это вообще означает? Что за пир во время чумы?
Это еще раз показывает вам, что даже если считать, что Чубайс компетентный, ну в чем компетентен Чубайс? Это, извините, в возврате НДС, в разворовывании бюджетных средств, потому что когда он работал руководителем РАВС, что Роснана, на выходе всегда ноль, а затраты огромные. Только Чубайс может, скажем, купить генерирующие мощности в Болгарии в два раза выше, чем все остальные биты были представлены на аукционе, например. Поэтому я бы не считал Чубайс компетентным человеком. Да, он компетентен в одном, это разворовывание госсредств. Здесь он профи. Но такие заявления, еще раз, организация сидит полностью на бюджетных деньгах, да, на деньгах налогоплательщиков. То есть, если я не ошибаюсь, у них уже который год не выручка, а дыра в бюджете, то есть потери под 15 миллиардов рублей, а они удваивают премиум, говорят, что у них очень много денег. Да, я думаю, что у них денег очень много просто, потому что они средства никуда не инвестируют, а под конец года просто не успели допилить деньги. Ты все. Все банально.
Степан Геннадьевич, вы в прошлом году говорили, что созревает или даже уже созрела революционная ситуация. Мы видим действительно, что и ФСБ, и Дума к ней готовятся и принимают законы, которые расширяют полномочия спецслужб, а приговоры по политическим процессам становятся все суровее и все неадекватнее. Но при этом, как вы уже сказали, общество молчит. Что же с этой революционной ситуацией и долго ли это молчание продержится?
Я был весьма наивен, скажем так, в прошлом году, потому что в революционной ситуации, в классическом определении, грубо говоря, она подразумевает две вещи. Верхи не могут, низы не хотят. Да, как показывает практика, наши верхи не могут управлять страной, потому что, что бы ни делали, ситуация становится только все хуже. А низы. Крестьяне безмолвствуют. И будут продолжать, я думаю, безмолвствовать. Поэтому все те, скажем так, отдельные проявления недовольства, там, если взять тех же фурщиков, они дальнобойщики, не фурщики, скажем так. Это всего лишь отдельные проявления, причем, если вы заметите, люди себя всячески дистанцируют от каких-либо проявлений, что ли, политической активности и не делают никогда никаких политических заявлений, а всячески подчеркивают, что все их требования исключительно экономические. Поэтому я не думаю, что в стране сложилась эволюционная ситуация, а все эти законы, которые принимаются, ну, это естественно, реакция, знаете, таких загнанных в угол крыс, которые уже всего боятся и пытаются подстелить побольше соломки. Но опять же, если взять, например, Украину, Россию, ну хорошо, у нас было ментов на душу населения больше всего в мире. По-моему, 7, что ли, или 6,5, я не помню. По-моему, на 10 тысяч. Ну, в тех же США, по-моему, 1 всего. Украина была на втором месте, с небольшим отставанием от нас. Ну и что? Это как-то спасло режим? Нет, не спасло. Поэтому, еще раз, революционная ситуация в стране, я не думаю, что она сейчас есть. Сомневаюсь, что она скоро возникнет. Все зависит, я думаю, от того, с какой скоростью будет пустить холодильник. Он пустит очень быстро. Но не думаю, что она скоро возникнет. Поэтому все, что делает режим, он делает, скажем так. Пытается подготовиться заранее к тому, чего он контролировать в принципе не может и справиться, с чем он в принципе не сможет. Ну, еще раз, эти люди, судя по всему, никогда историю не изучали.
Но вот сейчас, судя по тому, что они обыскивают открытую Россию, возбудили очередное дело против Ходорковского, сейчас уже объявили его убийцей и так далее, они больше всего боятся, что Ходорковский начнет эту революцию. Это вымышленная угроза, это их фантазия или все-таки реальная в каком-то смысле?
Трудно сказать, понимаете. На самом деле Ходорковского никто не знает, за ним никто не пойдет, отношение к нему в обществе. Во многих слоях общества, пока с теми, с кем я общаюсь, оно от нейтрального до резко отрицательного, негативного. Потому что, еще раз, Ходорковский один из создателей той системы, в которой мы сейчас живем. И разницы между ельцинским и путинским режимом особо нет. И люди это прекрасно понимают. Люди также прекрасно понимают, что он участвовал в разграблении и уничтожении страны. Поэтому я думаю, что шансов у него ноль. Еще раз, если власть меняться, она будет меняться в результате какого-либо такого дворцового переворота, который вполне возможно пойдет немножечко не так, как это случилось в Украине.
Во дворце-то никого нет, все зачищены уже. Кто там может перевернуть чего?
Понимаете, а что, если мы посмотрим на Украину, там пришли что, какие-то новые люди? Все те же из партии регионов, все те же олигархи, теми же самыми желаниями, амбициями. Только украинцы чуть-чуть, скажем так, проявили гражданскую активность, стали защищать себя и свою страну. Ну и американцы за них сильно впряглись и сейчас вводят там внешнее управление практически. В России ситуация аналогична. Здесь без какого-либо дворцового переворота с последующим внешним управлением ничего не получится. Народ у нас безмолвствует, а поле зачищено, если кто-то и придет на смену, то это будут те же самые люди практически, из той же самой среды, с теми же самыми интересами и амбициями.
Степан Геннадьевич, наши слушатели не простят мне, если я не спрошу вас прогноз, что будет с долларом, что будет с рублем, что будет с нефтью в 2016 году.
Чего не будет. Они все так же будут на свете, будут торговаться. Не, ну, я думаю, что первый там квартал 2016 года будет относиться спокойным, даже, может быть, благоприятным для рынка нефти и рубля. А я думаю, что все веселье начнется уже после первого квартала, туда вот ко второй 2016 года. Новое падение нефти, новое ослабление рубля, причем такое серьезное. Первая цель там 125. Поэтому такой прогноз, что начало года более-менее спокойно, даже, наверное, благоприятное. А дальше, думаю, ситуация будет складываться все хуже и хуже и хуже.
Что делать обывателю, который хочет хоть что-то сохранить в своем пустеющем холодильнике?
Ничего. Значит, поздняя мания пить боржоми. И за все надо платить. Теперь обыватель будет платить по тем счетам, которые он накопил. И за свое бездействие, и за то, что он просто обыватель. Вы, извините, в истории всегда и так будет.